Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе обсуждаем новый роман «Оккульт Трегер» с писателем Алексеем Сальниковым.
Книжный разворот.
В конце мая в издательстве редакции Елены Шубиной вышел новый роман Алексея Сальникова «Оккульт Трегер». На этот раз автор решил написать городской фэнтези. По сюжету в обычном уральском маленьком городке живут мистические существа – оккульт-трегеры. Их работа – сохранять тепло остывающих городов и обеспечивать связь людей с силами света и тьмы. Главная героиня Прасковья как раз такой оккульт-трегер. Ей примерно 500 лет, выглядит, правда, она на 20 с небольшим, а считает себя 200-летней. В городе, где живет Прасковья, есть и другие потусторонние силы. Демон Надя, блондинка невероятного обаяния и звезда соцсетей, мятый и пьяный ангел, он же Херувим, Сергей, и такой же, как Прасковья, оккульт-трегер Наталья, с исчезновения которой начинается собственный роман. Вообще-то всем им на Земле не место. Как такие персонажи оказались в нашей реальности и что с ними произошло, спросим у нашего гостя. Сегодня в гостях у «Радио Спутник» писатель Алексей Сальников. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Наталья.
Роман «Оккульт-трегер», на мой взгляд, получился манифестом женщины. И мне кажется, что это художественное высказывание о том, что женщина и только женщина может переосмыслить и как-то постараться улучшить этот мир. Согласны ли вы с этим и вкладывали ли вы такой смысл?
Отчасти да. Это вполне объяснимо, потому что на самых ранних и основополагающих этапах нашей жизни человеческой, именно там мать, именно педагог, который в большинстве своем женщины, да, влияют на наше следующее мировоззрение, да. Ну, мать больше, конечно, влияет. Даже если эта роль отрицательная, да, порой бывает. Но все равно влияют.
Для тех, кто роман еще не читал, а мне кажется, это таких много наших слушателей, потому что роман вышел буквально на днях в издательстве редакции Елены Шубиной, я бы вас попросила рассказать немножко об устройстве мира оккульт-трегера, потому что мир романа не совсем привычный.
И при этом привычный. То есть я считаю, что это такая книга, которую трудно объяснять в общем, да, но при этом она понятна на каждом этапе ее чтения. То есть там понятно, что происходит. А если начать пересказывать, то получается почему-то путаница. Вот. Все имеет обратно пропорциональную цену в человеческом мире. То есть за что-то дорогое надо платить дешево и мало, а за что-то наименее ценное – много. Самое дешевое в этом в человеческом мире – это человеческие обещания и клятвы. Именно они меняют мир, потому что из-за них-то начинают как бы лишние ангелы валиться на землю, лишние черти, на, собственно, тоже вываливаться на землю. И люди, потому что им больше некуда вывалиться. Лишние люди тоже оказываются на земле, слегка вне общества, скажем так. Но и некие лишние явления тоже в реальности тоже попадают на землю. И, собственно говоря, оккульт-трегер — это некая ведьма и муза, которая помогает убрать лишние явления с помощью присутствующих на земле херувимов и чертей, вот, с которыми она кооперируется, с одной даже дружит.
Вот главная героиня Прасковья, она как раз тот самый оккульт-трегер,
да.
Лишний человек, упавший на землю.
Да.
И у нее есть подруга.
Надя.
Демоница такая, да?
Вроде бы и демон, но демонических черт там нет. Там какая-то глупость такая вот постоянная, да, присутствует. Желание шутить, вот у нее, скажем так, присутствует.
И такой довольно помятый и очень обаятельный херувим.
Да.
Причем с херувимами, то есть с ангелами, вы обошлись, ну так, недоброжелательно. Они
нет, почему?
Зависимые очень.
От существа. Алкоголя, да. Ну, мне кажется, это близко к нашей реальности. Они не скажут, что не симпатичны, они просто прямолинейные, да, и не скрывают своих намерений никогда.
Зачем вам потребовалась вот эта мистическая подложка? Вы можете работать в реальности, можете выходить за ее рамки. Почему вас тянет все это совместить?
Это попытка объяснить мир, вроде бы существующий сам по себе и вроде бы объяснимый вполне рационально, но при этом рационально все-таки необъяснимо, почему наши одинаковые города, в принципе, все, почему один кажется более уютным, а другой нет. При всей одинаковой архитектуре, тех же самых растениях, тех же самых парках и пешеходных зонах, ну просто где-то находиться неприятно, а где-то хочется остаться навсегда. И вот этот уют, собственно говоря, я пытался объяснить.
И в романе его создают как раз оккульт-трегеры, потому что их дело обогревать остывающие города в том числе.
Ну да, но они их обогревают не для собственного тепла, для тепла чертей, которые отчасти несут экономическое благополучие в город. Если они уйдут из города, городу станет хуже, да. И он будет неуютный, соответственно. А холод, а остывание города возникает из-за каких-то явлений лишних, появляющихся в силу того, что мир постоянно рушится и постоянно в него приходится подпорки вот эти ставить.
Вообще, все равно очень оптимистичный роман, потому что как-то есть ощущение, что найдется тот, кто сумеет и поставить подпорку, и добавить тепла, и... Мне очень понравилась эта метафора «переосмыслить муть в какую-то внятную идею». Я писала рецензию для газеты «Ведомости город», и мне редактор спрашивает, что такое муть. В так в двух словах не объяснишь, сказала.
Ну, это некий артефакт, не всегда. Это всегда что-то разное, при том, что, да, это всегда одна и та же муть, она всегда принимает разные формы, потому что мир сам себе противоречит, да.
Писатель — это тоже оккульт-трегер?
Писатели — это люди, к которым оккульт-трегеры применяют свои силы, да, закладывают им некие идеи.
Какой город послужил прообразом города, в котором живут герои?
Ну, там понятно, Первоуральск. Там он Второуральском назван, причем через Ф.
У вас какие-то свои ассоциации личные?
Нет, хотелось просто какой-то городок описать. А я в нем особо не был. Серов хотелось почему-то описать. Ну, вот эту разницу между небольшими городами.
Вообще в романе есть такая довольно длительная сцена, когда герои едут в Серов. Это очень смешная поездка.
Я под конец уже, когда дописывал, я уже окончательно одичал, перестал в соцсети особо заходить. В каком-то таком мирке, в принципе, и замкнулся. То есть я разговаривал в основном с женой, с кошками, с сыном и с парой друзей. Получился тоже вот такой мирок. И мы, в принципе, рассказываем друг другу одни и те же истории, как и там происходит. Есть такой жанр описания истории семьи, по сути дела. Какая-нибудь советская семья, вот кого-то там раскулачили или не раскулачили. И вот они живут в городе. И там бац, и потом приходит персонаж на могилку родителей или бабушек, дедушек, вздыхает и конец. Как бы. Это вот роман за романом. Вот такие. А тут вот, собственно, действительно, я когда жене читал, и думал, наперед уже знал, что будет. Думаю, а потом вот это будет. А потом сейчас она в Серов поедет. Потом, значит, свяжется с этим Егором. Потом очухается. Потом окажется, что вот, собственно, ей надо нянчиться с матерью и с женой своего бывшего, по сути дела, которая впала в детство. Это как-то не оставляло меня. И я еще знал вот последние слова, которые Сергей скажет в конце романа.
Ну, на самом деле, чувствуется, что в процессе написания вы испытывали какой-то драйв. Он передается.
Да.
Это есть.
И там еще ведь плюс в том, что можно действительно выйти и представить, что вот это может быть героиня, да, или это вот, или он вот этот вот. Сейчас вот особенно, ну, всяких там, не знаю, пьющих людей, вот таких вот грубых, каких-то таких неотесанных. Вот. Причем херувимы только мужчины почему-то. Вот. Женский алкоголизм для меня, видимо, неприемлем оказался.
Ну, начинаешь сочувствовать.
И как ты его понимаешь, как бы, да. Роман же Александру Петрушкину посвящен. Он вот примерно себя так вел, но он был прекрасен тем, что если он напьется и уснет, это хорошо. А не напьется и не уснет, да тоже неплохо. Он начнет вот разговаривать, вот всякую такую дичь нести. Это тоже интересно. Да, и это близкий материал, он понятен, в принципе. И вот то, что вот черти. Вот бывает же, приходишь в гости к людям, господи, есть люди, удивительно, как они поддерживают порядок в доме. Это невозможно, это нечеловеческая какая-то фигня бывает, просто. Мне для этого надо просто без конца, круглыми сутками с зубной щеткой по квартире, грубо говоря, ходить, чтобы был такой порядок. И то как бы нет, не будет его. А бывают люди, собаки, кошки, приходишь там просто.
Стерильно.
Да. Это необъяснимо, просто ничем. Это невозможно сделать человеческими руками, по-моему. Начинаешь как бы удивляться, да. Мы где-то на 40-м году жизни с женой догадались, наконец, что в раковине не надо ничего оставлять. Насколько это удобнее жизнь делает? Ну, если сразу моешь посуду, сразу, просто. До нас это не сразу дошло.
Да, надо сказать, что героиня живет в городке, который она обогревает, довольно долго.
Где-то полвека, да, где-то примерно так.
И вообще она так не молода. То есть она считает, что ей лет 200.
А ей еще больше,
а
да.
А ей еще больше, она что-то не помнит. И есть еще важный персонаж, наш, которым я вас попрошу рассказать, который отвечает за то, чтобы она не сошла с ума от такого количества воспоминаний за 500 лет, да, чтобы она помнила только то, что ей нужно здесь и сейчас.
Ну, это гомункул, да. Он в виде ребенка, как бы, представлен. Но бог знает, может, в древние времена он там в виде филина, да, допустим, был, или вороны. Это не человек, это некая действительно сила, представленная в виде человека. Но у него есть тоже какие-то свои заморочки. Но о нем вообще ничего не известно. Я сам не совсем понимаю, что это такое, я пытался как бы объяснить это хотя бы через вот библейскую цитату в конце романа, небольшую, что она никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Это кусок текста очень классного, кстати сказать, если его погуглить, он вам понравится.
Вообще гомункул не случайно в роли ребенка, это ему позволяет как-то свободно себя вести, да, вмешиваться в эту условно взрослую жизнь, вообще как-то себя проявлять, и он то Миша, то Маша.
Опять Миша, то опять Маша, да. Проскови не слишком такая фантазия большая, но такая прям развитая, вот поэтому она его все время одинаково называет.
Вообще трагедия этой героини в том, что ей нельзя долго задержаться на одном месте, при этом она никуда не уезжает.
Да, да.
Ей приходится, ну, назовем это линькой, да, ей приходится меняться.
Да. Это с ней так и делает реальность, что она каждые 4 месяца меняется в любом случае, потому что она все-таки изгой и должна им оставаться. Мы же не знаем, из-за чего она стала изгоем. Может, она как-нибудь накосячила в жизни в свое время.
Роман начинается 1 января, и это ассоциативное продолжение, что ли,
Петровых
гриппе.
Да. Это... Но как-то, видимо, я не успокоился с новогодней тематикой. Ну, сейчас вроде успокоился после Оккультрейкера.
Но вот это прям было ощущение, что вот с елки все пришли.
Да, да, да.
К Прасковье.
Ну, люблю я Новый год. Он позволяет мириться как-то со многими вещами в какой-то, ну, вот маленький промежуток времени, когда как-то все собираются, перезваниваются, вспоминая старых знакомых. Ну, это здорово, конечно, да. Хороший праздник.
У героев тоже получается такое взаимоотношение постоянное. Они друг друга знают, они знают слабости, сильные стороны друг друга, посмеиваются и даже там откровенно подтрунивают. И есть герой, который в этот мирок затесывается, потом оказывается, что он тоже там не случайный.
Егор. Неловко было перед Егором Михайловым почему-то. Хотя это не он имелся в виду.
Появляется герой, к которому Прасковья сначала относится как к обычному человеку, а потом выясняет, что он, условно говоря, из наших.
Да, да.
Но этому герою вы почему-то отводите центральное место, потому что эпилог романа целиком связан с Егором и его жизнью. Почему?
А я хотел показать, что бывает с людьми, которые предают вот что-то последнее дорогое в себе, потому что гомункул есть. Это как бы даже в самом ужасном человеке вот это вот хорошее есть, как бы из которого можно выделить гомункул. А он как бы это предал, и я хотел показать это сожаление. Ему же оставили о нем память. Такую смутную. И вот чтобы это сожаление с ним оставалось всегда.
То есть это сожаление и невозможность
потерян, и вернуть, да. Это порой нельзя вернуть. И, как правило, нельзя вернуть.
Вообще, как вам кажется, что держит человека на земле? Вот самые ценные вещи в человеке какие?
А это прежде всего то, что ты любишь окружающих, скорее всего. Потому что один человек существовать не может. Мы делаемся людьми только потому, что мы все-таки коллективные такие существа.
А какую роль играет слово вот в этом объединении или разъединении?
Так центральную, само собой. Она же как бы функция языка, что информационная, коммуникативная, там, мыслительная. И опять же, нас язык делает людьми тоже. Вот буквально оторвешь человека от речи, это уже и не человек, собственно говоря. От коллектива тоже не человек, от знания. Это непрерывный конвейер передаваемого знания, по сути дела, и навыков с помощью речи. И непрерывное желание творить что-то из ничего.
Ну, вот целый мир вы создали, например.
Да, не создал, его просто описал, мне как показалось. Это было довольно просто.
Быстро написался роман?
Ну, в принципе, где-то вот с конца 2020 года по начало 2022 я его писал. Ну, там с перерывами на всякое лежание в больничках. Я сам каждые несколько месяцев о себе что-то новое узнавал и менялся.
Вот там как было... Прасковья.
Да, я проникся буквально, потому что сначала, в начале 2021 года я не смог спать, потому что у меня судорога в ноге, мне не давало этого делать. Я пошел лечиться. Пока лечился от этой судороги, я слеп. Потом, значит, пока делал себе глаза, попал в больницу с сахарным диабетом. А потом в самой уже больнице выяснил, что Петрову попали в Канны. Буквально во второй день мне сын позвонил, сказал, ну как тебе такая кармическая награда, собственно говоря. И вот эта вот катавасия, она просто, конечно, меня удивляла весь год. Захотелось вот Прасковье этого добавить, да, чтобы она не чувствовала себя на одном месте.
Вообще родство текстов, на мой взгляд, чувствуется. Вот если кто-то любит Петровых в гриппе, то можно, ну, почти наверняка сказать, что Оккультрейгер понравится. равно как и можно смело советовать после Окультрегера читать Петрова «Гриппе», если кто-то еще не читал. Опосредованно выбивается из этого. Вообще-то такая парная диалог двух романов, вот именно этих, Петровых и Окультрегера. Но, как вы сейчас сами же и сказали, вы дописывали Окультрегера, когда экранизация Петровых в «Гриппе» уже была в Каннах. И это немножко другое ведь чувство. Да? Ты не пишешь роман, который... Ну, то ли издадут, то ли нет, то ли что-то. Ты уже пишешь роман, который ждет издатель, ты понимаешь, что его уже ждет публика. Вот чувствовали ли вы это, не знаю, влияние, давление, или, может быть, наоборот, поддержку этого факта, когда писали?
Я, конечно, чувствовал, был гораздо спокойнее, но вот в январе я подумал, что роман надо переделать, несмотря на то, что его надо было урезать на некое количество страниц, потому что там Проскоя вместе с остальными путешествовала в Нижний Тагил. И она, кстати, ездила во Владивосток в первоначальной версии. Там была дурацкая такая как бы сцена с узнаванием ее и гомункула другими людьми, как родственников их опознавали, погибших. И это я решил убрать. Но и она только мечтает поехать. Целый год она хочет в отпуск поехать во Владивосток, но у нее все не получается. Получается, что с одной стороны я был спокоен, а с другой стороны мне хотелось все-таки выстроить роман поинтереснее, чтобы он был более динамичным. И действительно сходство с Петровыми есть, там есть мистическая составляющая, но сюжет закручен все-таки. Он даже не закручен, он просто прямо движется с некоторыми ретроспективными какими-то деталями.
Но, кстати сказать, самая родственная часть Окультрегера, которая больше всего напоминает Петровых, она как раз самая реалистичная. Это часть, когда Прасковья притворяется
другой женщиной.
Такой, она идет как пациент.
Как, да, как экстрасенсу.
Экстрасенсу.
Да.
И она на себя примеряет личину, женщину, у которой свои проблемы, там, мать, семья и так далее. И вот этот фрагмент прям напоминает Петровых очень. Я не знаю, почему. Как раз он наименее мистический, потому что там все очень реалистично описано.
У меня все почему-то сцены сексуальные, они почему-то комические получаются. Господи, боже мой. И даже и сцена насилия, кстати, это меня пугает. Как бы ее же там несколько раз очень смешно убивают, что характерно. То есть, если как бы ее глазами смотреть, то довольно забавно. Кроме вот эпизода, где она бывшего своего как бы вспоминает, которого она любила, он ей очень дорог, но она его не помнит, как бы целиком. И там грустно, как бы. А все остальные сцены ее гибели, они довольно забавные местами.
Тут надо пояснить, для чего нужны сцены гибели. Дело в том, что Окультрегеры могут регулировать свой возраст.
Их возраст зависит от того, допустим, если они кого-то убили, они делаются старше на год. А если их грохнули, они становятся младше на один год. И, по-моему, Прасковья выглядит моложе всех остальных своих подруг. Ну, Наталья-то точно, опять же, вот она младше. Потому что хоть та и упрекает, что она склонна к насилию, но Херувим говорит, ну, вообще-то, посмотри, ты старше, она младше как бы выглядит. У кого больше там получалось. Но там тоже есть сцена, что где-то она накосячила в прошлом, все-таки по-крупному, ей не надо было этого делать. Отомстила за себя, можно сказать.
Вообще писатели часто, когда их спрашиваешь о том, какие романы они пишут, такой расхожий ответ: я пишу то, что сам хотел бы прочесть. Вот вы
нет,
такое
это ответ
любите?
Шамиля Идиатуллина конкретный.
Нет, это очень нет. Частый ответ.
Ну, вообще как-то захватывает, да. Мне просто нравится процесс письма, когда сначала не хочется писать, потом начинаешь писать, потом внезапно к тебе приходят в голову какие-то слова, которые ты бы в обычных обстоятельствах и не стал бы этом даже задумываться. Мне вот это вот проживание тоже очень нравится, помимо всего прочего. Мне нравится, что я первый свидетель того, как из ниоткуда что-то появляется. Но, опять же, это же знакомо представителям всех профессий, собственно говоря, потому что мы все из ничего, по сути дела, из небытия делаем некие предметы. И не всегда испытываем желание их делать, а все-таки делаем. И получаем потом удовольствие от созданного. Да, это просто сам процесс творения прекрасен.
А кто второй свидетель? Первый читатель?
А я обычно сразу в редакцию шлю и жене читать начинаю. Я же посылаю, не редактируя особо. И пока читаю жене, ужасаюсь, сколько там повторов всяких и каких-то таких слов.
Вот я всегда говорю нашим студентам факультета журналистики, что главный способ проверить текст...
Слух прочитать, да.
Сразу видишь такой, длиноты, да. Повторы и так далее.
Какие-то просто буквенные вот эти вот порожки, да, в которые спотыкаешься. И думаешь, елки-палки, что я послал? Сейчас просто скажут, ну и зачем вы нам послали такой дикий черновик? Нет, как-то везет. Вот как-то могу всем заявить, кому книжки не нравятся, сказать, что вы их еще не видели до редактуры.
Вообще, довольны ли вы тем, как роман издан, обложка и так далее?
Да, мне нравится, что как-то в одном ключе, как-то вот это вот все, некое уже такой многоцветный многотомник такой возникает, зелененький, фиолетовенький, морковненький. Вот.
Будет ли экранизация вообще? Есть ли запрос?
Вот я зарекаюсь. После отдела как бы вообще мало хочу молчать. И нет. Там тоже какое-то движение присутствует. Ну, вот какое-то движение, вот, бог знает, на грани чего. Вот. Оно вроде и присутствует, и в то же время я ничего об этом не знаю. Вот и все. Я знаю, что что-то есть, а что, понятия не имею. В этом плане, конечно, Кирилл Серебренников был шустрее. Он умудрился даже из домашнего ареста, по сути дела, из состояния домашнего ареста снять фильм. Хороший.
Хороший.
Да. Хотя там как бы в отделе, я бы сказал, больше экшена и движения какого-то, которое можно показать. А вот Кирилл Серебренников из Петровых устроил феерию настоящую, находясь под домашним арестом. Было бы желание, что называется.
Вас не смутило, что главный герой прям очень похож на вас?
Ну, я удивился. Я когда увидел Семена Серзина, скажем так, это отметили все зрители кинозала в Ельцин-центре. Когда мы стали сходиться на сцене одинаковыми походками, с одинаковой такой сутулостью, с одинаковыми лицами, в принципе, такими полубритыми.
В свитере, да. Нет. Я когда увидела первое появление героя, просто
да.
Моментальное узнавание происходит. Те, кто да. хоть раз видел писателя Сальникова,
да.
Хотя те, кто теперь ни разу не видел, но видел фильм, могут представить, что вот ровно так, как Петров в фильме Кирилла Серебренникова, и выглядит писатель Алексей Сальников.
У меня даже ощущение возникло, что мы знакомились с Кириллом, то есть его желание познакомиться было просто найти актера, который бы вот что-то такое вроде меня, видимо, сыграл. Ну, я его бы это не спрашивал.
То есть это его такое видение, его реализация.
А почему бы не сделать, да.
Остается ли у вас время вообще что-то смотреть и читать?
Конечно. У меня даже остается время играть, скажем так.
Расскажите немножко.
Я тут Elden Ring проходил как раз в дни этих памятных событий. Я матерился, пока проходил Elden Ring, и матерился, заглядывая в новости. И теперь у меня мата вообще не осталось. Я исчерпал годовой запас. Нам на одном из боссов Elden Ring, кстати сказать. И больше у меня как-то нет потребности. И прохождение компьютерных игр, и чтение, и...
Просмотр
сериалов. Это все равно некая школа сторителлинга. Ты все равно начинаешь понимать, что интереснее сделать, как интереснее сделать. Почему это плохо, почему это не трогает нисколько, почему этот способ подачи не работает. Вот, это все равно постоянный анализ, да.
Ну и вернемся к вопросу о чтении и просмотре. Что читаете и смотрите?
Вот недавно я прочитал книгу Романа Сенчина «Русская зима». Хорошая книга, только зря он так себе безжалостно в ней относится. Он прямо себя что-то раскатал буквально катком каким-то. При том, что он человек с юмором. Ну, ему виднее, наверное, как себя описывать этого героя. Он скорее пытался убедить читателей, что он такой. Ну, нет, он не такой. Это такая исповедальная книжка.
Которая, на самом деле, добавляет, да, к образу Романа Сенчина. И после нее по-другому смотришь и на Елтышевых, и на какие-то рассказы Романа. Это правда.
Тут взял с собой в поездку Проппа, исторические корни волшебной сказки. Я в процессе чтения понял, что я читал ее в юности. У меня еще тут в поездку есть же тексты лицеистов, премия лицей. Вот будет чем себя занять сейчас вечером перед полетом. И, кстати, знаете, не жалею. То, что выбирали как бы люди, которые...
Предварительный отбор?
Да, делали отбор в короткий список, да, они провели огромную работу. Все-таки выбрали вещи, которые довольно-таки интересно читать. Я сейчас фамилии сразу так навскидку не назову, но интересно, какие-то рассказы бывают.
Ну, надо сказать, что вот во время «Библионочи» был писательский марафон в Ленинской библиотеке, и Шамиль Идиатуллин вместе с Верой Богдановой как раз тоже говорили, что читают финалистов премии лицеи, и, в общем, тексты достойные.
Да.
То есть премия работает, это приятно.
Премия — это вообще какая-то хорошая штука. Это все-таки добавляет какого-то веселья в литературный процесс. Все равно, насколько ценно и насколько правильно мнение жюри, не это главное. Главное, что оно, в принципе, дарит в довольно рутинную жизнь писателя ощущение победителя, чего жизнь не даст. Обычная. Ну, это всегда работа, ежедневная просто работа вот такая.
А тут немножко адреналина, соревновательный.
Да, 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 и ощущение, да, вот это, не знаю, то, что ты первый там ленточку пересек, вот эту финишную черту.
А вообще вы почувствовали, когда Петровы получили премию, что жизнь как-то изменилась?
Но она спокойнее стала гораздо, да. Ну и все.
Уже немало.
Да, это немало, особенно, ну, что там началось потом, как бы, пандемия, вот, например. Спокойствие, в том числе финансовое, скажем так. Ну, то есть приятно было сидеть на карантине, в принципе, зная, что все в порядке, как бы, в этом плане.
На Красной площади вас где можно будет увидеть?
А буквально в главном этом каком-то...
На главной
площадке, да. Один раз. А потом всякие будут еще встречи небольшие. Потом где-то в магазине «Москва», кажется, будет что-то. Так что я еще надоем и примелькаюсь.
Ну, в общем, в ближайшее время желающим купить, прочесть, обсудить с автором, получить автограф на романе «Оккульт Трегер» можно будет найти Алексея Сальникова и на фестивале «Красная площадь», и в больших книжных магазинах. Потому что все только начинается, книга вышла.
Да.
Это такой цикл правильной книжной жизни, который, к счастью, сейчас, возможно, не онлайн, а живьем.
До встречи, так вот получается.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и мобильном приложении «Спутник Ньюс». С писателем Алексеем Сальниковым о романе «Оккульт Трегер», который вышел буквально на днях в редакции Елены Шубиной, беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».